Мы читаем книгу Зор, глава Мишпатим, статья 2 Машеха, пункт 475. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Там же можно задать вопросы. Избранные вопросы по изучаемому материалу будут заданы в течение урока.
И как обычно, мы понимаем, что Зор — это время высшего свечения нам, если мы, в соответствии с этим, если мы готовы к этому, если мы соответствуем этому. Как? Это свечение только ищет осознание зла, что человек хочет исправить. И тогда оно воздействует. Создал я злое начало, создал я Тору, как снадобье к нему. Свет, возвращающий к источнику, будет воздействовать. Мы чувствуем только отторжение от единства. Праведники мы или грешники, не желаем объединяться, понимаем это. И тогда мы требуем исправления, требуем единства. Давайте думать, насколько мы нуждаемся в нем. В той мере, в которой нам действительно больно, то, что мы не объединены ради того, чтобы насладить Творца, в той самой мере свет может на нас воздействовать. Даже если у нас нет к этому желания, даже если нет нам дела до того, отдавать Творцу или нет, и объединяться нам, неважно, если мы об этом думаем, в какой-то форме, вместе, мы уже пробуждаем какие-то изменения в свете, который воздействовал бы на нас. Даже отдаленно, даже младенец, с чего он начинает, пока не вырастает? Главное, хоть какое-то маленькое, легкое движение, где бы человек ни находился. И не надо отчаиваться. А, сказано в книгах, что я должен быть горячим, как огонь, в отношении отдачи, где этот огонь, где это единство, где... Нету, а, все, оставили. Нет, ни в коем случае, не дай Бог. Наоборот, в том самом месте, где он находится, пусть сделает даже самое искусственное действие, оно уже вызовет свет. Пожалуйста.
Статья 2 Машеха, пункт 475. Издавая 70 голосов, лань, шхина, опускает голову свою между коленей. Голова Рож — это праведник Есод, основа мира. Между коленей Нецах и Од. И клянется именем этого праведника избавить сыновей ее с наступлением утра, называемого Лев, свойство Хесед. Утро — это правая сторона Авраама, Хесед, Машех бен Давид, родословная которого восходит к Иуде, о котором сказано «молодой лев Иуда». Поэтому сказано «как жив Творец, полежи до утра, пока не явится Машех бен Давид, свойство Лев, утро». То есть... Свет Хесед. 476. Направлял он десницу Моше рукой великолепия Тиферет своего, поскольку сфера Тиферет, являющаяся ступенью Моше, это тело, гуф, содержащее 6 сферот, хагат неи, а сфера Хесед — это его правая рука. Моше связан 72-буквенным именем, свойством Хесед, ступенью Авраама. 72 — это 4 раза Хай, 18. Хай, 18 — это трижды Вав, 6. И это начальные буквы трех отрывков. «И двинулся, и вошел, и простер», представляющих собой 72-буквенное имя в трех ветвях праотцев, то есть Хагат. Ибо «и двинулся» — это Хагат, это Хесед, «и вошел» — Гвура, «и простер» — Тиферет. И это трижды Хай, которые образовали связь с буквой Шин Моше, имеющей три ветви, соответствующие трем ликам — лев, бык, орел. Сказано о них: лик льва справа у всех трех, у всех четырех, и лик быка слева у всех четырех, и лик орла у всех четырех. Это Хагат. Буквы Мем, Гей, Ма имени Моше — это образ их ликов, лик человеческий, Малхут. Ибо человек в гематрии Ма, 45, и это четвертая хай, как жив Творец, полежи до утра. Светом утра будет восполнена четвертая хай, Малхут, и восполнится 72-буквенное имя, включающее четырежды хай, содержащееся в четырех ликах этого строения Меркавы, которые символизируются буквами Шин и Ма имени Моше. 477. Левая рука — это свойство Гвора, о котором мы изучаем. Левая отталкивает, а правая приближает. И хотя он приблизил время исправления к месяцу Тишрей, все же, поскольку Тишрей — это левая сторона месяцев, будет отсрочено избавление, дабы не погиб Машех бен Эфраим от судов левой стороны. Ибо Машех бен Эфраим — это кругооборот Яровама, который обвиняется в том, что грешил и вводил в грех многих. И поэтому переносится с месяца Тишрей левой стороны, пока не приблизится правая, Песах, правая рука, Хесед. И тогда будут избавлены, чтобы осуществить сказанное. «Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю я ему чудеса». Благодаря чудесам были избавлены, и благодаря чудесам будут избавлены в дальнейшем. «Высшую милость ниспошлю я тебе», сказал Избавитель твой Творец. 478. Затем все они получают от Гвуры, от которой берет начало Машех бен Эфраим, чтобы потребовать возмещения у врагов своих, ибо так необходимо действовать. Вначале собрать урожай, то есть Исраиль в правой линии, затем сжечь солому, находящуюся в левой, как сказано, и будет дом Яакова огнем, а дом Йосефа пламенем, а дом Эсава соломы, зажгут они его и уничтожат. И сбор урожая в среднем столпе, о котором сказано, и будет собран, приобщен к храму, к шхине. 479. Но о ступени Машеха бен Юсефа сказано: «Ныне объезд все это собрание, что вокруг нас, как объедает бык полевую зелень». Машех бен Юсеф, называемый бык. И о них сказано: «Когда разрастаются нечестивые, подобно траве, от Песаха до Тишрея придет избавление, называемое свидетельством, и оттуда и далее будет уничтожение их, пока не придет Тишрей, то есть бык, и не осуществит сказанного, как объедает бык». 480. «И поддержка Израиля во время изгнания в правой стороне, в свойстве лев, хесед. Но возрождение их, избавление, происходит с помощью ствола дерева Зерампина. Как сказано, каждый преклоняющийся должен склонить колени при свойстве благословен. И это праведник, то есть Есод. Говорится о праведнике, Йосефе. И вот кругом стали ваши снопы и поклонились моему снопу. И также, как жив Творец, полежи до утра». Так как это свойство преклонения и распростирания, то им необходима поддержка хасадим от Есода. А каждый выпрямляющийся выпрямляется при произнесении имени. Это ступень Моше наверху, то есть дат, и ступень Моше внизу, Тиферет. С его помощью весь Израиль возродятся, как части тела, и все они выпрямляются вместе с ним в то время, когда он стоит. И посредством этого каждый выпрямляющийся выпрямляется при произнесении имени. И о нем сказано: «И я знаю тебя по имени». 481. Машех бен Давид, свойство лев, хесед, будет справа от Моше. Машех бен Йосеф, свойство бык, гвура, слева. И это три линии. Справа Авраам, хесед, слева Ицхак, Гвура, Моше — свойство орел, Тиферет, посередине. Их преемственность, то есть три линии, называемые преемственность, восходят со стороны Яакова. Это три линии, включенные в Яакова, Тиферет, представляющие собой букву Шин имени Моше, символизирующую три линии, содержащиеся в Моше, то есть в средней линии «Даат» трижды осветят тебя, означает, что каждая линия состоит из всех трех. Со стороны свойства «Лев» «Хесед» есть три лика праотцов «Хагат», и все три называются «Львами». Свойство «Бык» от трех ликов, содержащихся в левой стороне, и все трое называются бодливыми быками, а три лика, включенные в средний столб, который образуют Моше и Яаков, называются орлами. О них сказано: «Поднял я вас на крыльях орлиных, перенеся вас к себе». Таким образом, три линии представляют собой девять, поскольку каждая из них состоит из трех. А десятая, или четвертая по отношению к общим трем линиям, это человек, три, то есть буквы Мемгей, Ма имени Моше, восседающий на трех животных, лев, бык, орел, и это три ветви буквы Шин имени Моше. 482. Сказано об Исраиле: «И будут владычествовать над рыбой морской, то есть над правителями в море, относящимися к стороне змея, правителя Египта, расширившего свое владычество в последнем изгнании от моря до моря, и над птицей небесной, великий сброд, состоящий из амаликитян и исполинов, смешение всех народов в последнем изгнании во всех сторонах, и в Исраиле, и в Ишмаэле, и в Исаве. И над скотом — это те сыновья Эсава, власть которых распространилась по всей земле». 483. «Сбудется сказанное об этом Машиахе, будет властвовать он от моря до моря и от реки до пределов земли, и о двух Машиахах, и об Израиле, и все это благодаря свойству Ма, Моше, лику человека, и соберутся. Знамя Машиаха бен Давида от Иуды, над которым записано свойство лев, и знамя Машеха бен Йосефа, над которым записано свойство бык, и знамя Шило, то есть имя Моше, числовое значение, гематрия которого равняется слову Шило. Лев справа, бык слева, орел посередине, ибо Моше — это свойство орла, средняя линия, включающая правую и левую. Человек находится над всеми, то есть в каждом из трех ликов содержится человек, и четыре лика у каждого из трех животных, соответствующие четырем коленам, в каждом из которых свойства трех животных — лев, бык, орел, вместе составляют 12. А у лика человека, называемого Ма, поскольку человек Адам в гематрии Ма, будут сыновья Моше, и тогда сбудется сказанное о Моше, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Что Ма было, то и будет. То есть Моше, который был избавителем в Египте, он же и будет избавителем в будущем. А то, что будет, уже было. То есть два Машеха, бен Йосеф и бен Давид, уже были, ибо уже были Йосеф и уже был Давид.
Нам нельзя забывать, что речь идет о желании человека, который делится на такие свойства. Это не история, не география и не какие-то слои общества или народа. А все это происходит только в человеке, в каждом. Орел, бык, лев, в человеке, все в человеке, Адам, Авраам, Исав, все это в душе. Хорошие, плохие, от самых плохих до самых хороших. Вне души нет ничего. Творец создал желание, и только это желание мы изучаем. И нет ничего вне его. Так что, пожалуйста, не забывать о том, что каждый только изучает свою внутреннюю часть, то, что находится в нем, в надежде раскрыть в себе эти свойства с помощью света, возвращающего к источнику, и привести их в тот порядок, о котором пишет Зоар.
484. «И Творец взыщет за гонимого, то есть за Израиль, о котором сказано: «И вы, овцы мои, овцы паствы моей, вы называетесь человек», то есть они были гонимы перед великим сбродом, злыми волками. Ведь Беньямин — волк терзающий против них, то есть он терзает их. И сбудется в это время сказанное: утром будет есть добычу, пока не придет в Шило, и это Моше. А утро — это утро Авраама, свойство хесед. Утром — в то время, когда раскроется великое милосердие, хесед. Раскроется вечность, то есть Моше, а вечером будет делить добычу, то есть вечер Машеха, Малхут, строящаяся от левой линии, где есть два Машеха. В правой ее стороне Машех бен Давид, а в левой Машех бен Йосеф. В одной стороне будет есть и уничтожать правителей народов мира, и это Машех бен Йосеф, а в другой стороне будет делить их, распределяя в Израиле, и это Машех бен Давид. 485. Израиль, называемый Лань, преследуемый злодеями, называемыми Львы, и пробудется Нафтали, Лань вольная, прекрасные речи его, пробудется в правой стороне Лев Машех бен Давид, о котором сказано: «Молодой лев Иуда, от растерзания, сын мой, ты устранился, и обратится на народы мира, пригнется, заляжет, чтобы растерзать их. Кто поднимет его? Какой иной Бог может в это время поднять его, не позволив растерзать их? Какой народ, какой язык поднимет его, помешав растерзать их?» 486. «Израиль, как голубь, преследуемый орлом, который относится к стороне птиц народов мира. В это время пробудется орел святости и расправит крылья свои над смешением народов, Эсавом и Ишмаэлем, то есть амаликитянами, и нечестивым смешением Израиля. И растерзает он их, не оставив ни одного из них, чтобы осуществить сказанное об Израиле: Творец один водил его, и нет с ним богов чужих». 487. «Отсюда и далее уже не принимают пришельцев». Как мы изучаем, в дни Машеха не принимают пришельцев, а на народы мира, которые останутся, пробудет Творец зверя в человеческом облике, чтобы властвовал над ними, и чтобы сбылось сказанное о них: ибо народ и царство, которые не будут служить тебе, погибнут, и выполнить сказанное об Израиле, и будут владычествовать над рыбой морской, и над птицей небесной, и над скотом. Страх и трепет будет перед вами на всяком животном земном».
Так поделится желание получать, что в человеке, на две части, и каждая из частей придет к совершенству, одна с помощью другой.
488. «А со стороны урожая пять видов хлебных знаков, злаков, лучше всех дробящиеся при обмолоте и помоле. И это пшеница, ячмень, гречиха, овес, рожь. Они уподобляются Израилю, как сказано: святыня Израиль Творцу, начатки урожая его. Урожая его, твуато, написано с хей, что указывает на пять гей видов хлебных злаков. Когда выйдут Израиль из изгнания, они будут раздроблены, пока не будет произведен отбор съедобного из отходов, из соломы, символизирующей большое смешение, пока не будут отобраны и не станут распознаваемы Израиль среди них, после того, как уже выбраны из месива сечки и мекины. 489. А пока они не будут выбраны из их среды, не воцарится Юд 10 имени Авая, которое символизирует десятину Маасер, над Гей 5 имени Авая, символизирующий хлебные знаки этих пяти видов, чтобы выполнить клятву. Вот рука на престоле Творца, которая клянется, что не будут полными имя и трон, пока не будет истреблено семя Амалека. И потому Сечка и Мекина не облагаются десятиной до тех пор, пока происходит отбор. После того, как произведен отбор Израилем, собираются они в место, называемое Иерушалаем, подобно пшенице, которую, после того, как уже отобрана солома и мекина, помещают в закрома. Так собираются Израиль, которые сравниваются с урожаем в Иерушалайме, возведенном на горе Творца, о которой сказано: «Кто взойдет на гору Творца, и кто устоит в святом месте Его? Тот, у кого чисты руки, чисты, как отборное зерно, то есть урожай, после того, как отобрано съедобное из отходов. Поставляйте урожай, как в начале, когда сказано о нем: «Ласкай меня поцелуями уст своих». Уроженец, бар, означает «сын». В то время, как они уже будут чисты от соломы и мекины, будет имя его царствовать над ними, и будет он называть их «Сын мой, первенец мой, Израиль». 490. «И также из всех деревьев нет дерева более сломленного, чем виноградник. При посадке его оно было сломлено, то есть нет у него силы стоять, а только стелиться по земле. И виноградом своим оно сломлено, и поэтому виноград его давят ногами, и также оливковое дерево, маслины его давят. И в изгнании уподобляются им Израиль, как сказано: виноградную лозу из Египта перенес ты. И также о четвертом изгнании сказано: виноградник владыки воинств — это дом Израилев. И аналогично этому уподобляются Израиль оливковому дереву, как сказано: зеленеющая маслина, прекрасная плодами и видом своим. И поэтому сказано: жена твоя, как виноградная лоза плодоносная, в покоях дома твоего, сыновья твои, как молодые деревца маслин. Они близки друг другу, поскольку Израиль сломлены, подобно им, в изгнании. 491. И после того, как виноград и маслины будут чисты от всех отходов, они будут посвящены для использования в храме. Изготовление вина для возлияния на жертвенник и оливкового масла для зажигания свечей светильника. И удостоилось этого вино, которым не совершали возлияние чужим богам, ибо большой сброд использовали вино для возлияния чужим богам, и от них происходят всевозможные вероотступники, виновные во всех нарушениях, которые говорится в Торе.
Надо стараться понимать или чувствовать, или распознавать, о каких желаниях идет речь. Что такое пять видов злаков, животные, люди, части народа, какие-то там растения, храм. Это храм, это ступени нашего желания. Какие взаимоотношения между этими уровнями желания получать, мы должны ощущать так их взаимное действие, взаимную работу. Какая связь между желанием на неживом, растительном, животном и человеческом уровнях, когда я их связываю вместе и работаю с ними? Человек, который берет какое-то растение, какую-то вещь, находится во времени, в движении, вместе, то есть все свойства в желании, нет этого мира, нет ничего, есть только желание. Как я делю это желание, и как я вижу в нем эти части, и как я связываю эти вещи, как картина, который представляется нам материально, и тогда исправляю его. Если я правильно его исправляю, приходит... Если я правильно привожу это в правильный порядок, приходит свет, и оп, исправляет его. Я должен нарисовать эту картину в себе, состоящую из всех этих разных желаний, разных типов желаний. Да.
492. А Израиль, о которых сказано, и смешались они с народами, и научились делам их. Пока будут путаться у них под ногами, не смогут выбраться, освободившись от них. И о них сказал Давид: «Зачем бояться мне дней бедствия? Грех преследующих меня по пятам окружает меня». И о них сказал Шлому: «Пойди по пятам этого скота». По пятам, Бейквей, те же буквы, что и в Яаков, о котором сказано в случае с первородным змеем, соблазнившим Хаву. «Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». После того, как они выходят из изгнания, то сравниваются с яблонями и со всеми благовониями, так же, как и при выходе из Египта, и сказано о них: «Под яблоней я тебя разбудила». Поль из Тазмании спрашивает: «Что делать, когда ты во всех этих состояниях погружен? Нужно ли стремиться только к единству?»
Нет. Нам Бааль Сулам тоже пишет в предисловии к Талмуду 10 Сферот, 155 пункт: «Тот, кто стремится, тот, кто желает раскрыть, тот, кто желает раскрыть то, что изучает». В соответствии с этим... С этим желанием приходит свет. Что такое «желает знать»? Это значит, что я стремлюсь к тому, чтобы проделать с собой такие действия, о которых написано в Торе. Тора — это гораа, это инструкция, учебник, который учит меня тому, как мне привлечь свет, когда я занимаюсь этим. И в этом свете я стараюсь распознать эти состояния. Не просто, если была написана какая-то мантра или какая-то буква, «Эй, Юд», думай об этом всю свою жизнь, пока на тебя не снизойдет свет, и все тут. Нет, это написано сложным образом, необычным. О духовном мире пишется в материальных формах, для того, чтобы мы старались через все эти сокрытия, старались бы распознать и понять, что он хочет сказать, о чем идет речь, что это за вещи, которые во мне находятся. Я должен раскрыть их, я должен знать их, я хочу фактически работать с ними. Взять от этого и от этого, отсюда и отсюда, и сделать эту внутреннюю работу. Я хочу, чтобы свет, высшая сила подняла меня немного выше моей материи, чтобы я смог работать с моей материей, не быть ограниченным своей материи, даже не осознавать этого, не чувствовать. И тогда получается, что он, что эта материя, одно и то же. Но когда я уже отличаюсь от материи и смотрю на нее со стороны, могу тогда, хотя бы как младенец со своими кубиками, построить хоть что-то, так или иначе, научиться чему-то, посмотреть, что происходит. У меня есть сила работать над своим желанием, как над неживым, потом, может быть, на живом уровне удастся, пока я не соберу себя на уровне человека. И там я действительно уже вознуждаюсь быть на уровне высшего света. Но именно так мы к этому приходим и хотим знать, как работать. Я стремлюсь к тому, чтобы понять, как служить своему господину. Это необходимое стремление, как я нахожу в себе эти свойства и как я работаю с ними. Я сам хочу быть действующим настолько, насколько это от меня зависит. Я как бы привожу эти вещи в порядок, а потом говорю Творцу, вот теперь собери, теперь исправь. Но я должен принести их к исправлению, как бы соединить их как-то, но Он посветит на это, и тогда это уже будет существовать фактически. Это значит, это называется, я молюсь, а Он отвечает. Я требую, Он выполняет. Мы партнеры. Наш долг желать, стремиться понять Тору, несмотря на то, что мы на это сейчас не способны. Но после того, как посветит свет, я тоже прихожу к состоянию, к такому состоянию, когда я уже вижу, понимаю, чувствую, почему я не могу быть, как мы читали, Раби Хия, который вошел в высшую ешиву и увидел, что они изучают такие вещи, и как раз изучают то, что он сказал внизу, и так далее. Как это? Все это перед нами. Продолжим.
Статья о десятине, 493 пункт. Заповедь, следующая за этой, приносить первые плоды. После нее он должен произнести слова свидетельства над первыми плодами. После нее произнести слова свидетельства над десятиной. И мудрецы Мишны требуют разобраться с десятиной, отделять ее до сбора, со времени начала созревания должна отчисляться десятая часть, или после сбора отчислять десятину. И также этрог, пальмовая ветвь, о котором сказано, что с дерева десятина отчисляется после начала созревания. А есть такие, кто считают, что в случае этрога отчисляют после созревания плодов, или... Ибо в случае с этрогом в чем-то поступают как с деревом, а в чем-то как с урожаем, то есть с зернами, о которых сказано. Их необходимо собирать после отделения десятины, то есть не как с деревом, а после окончания созревания, после сбора его плодов, как и в случае с зернами. 494. Поэтому мудрецы постановили произносить благословение Амоцы, взращивающий, на хлеб, взятый из того места, где его хорошо готовят. Кроме того, что он хорошо пропечен, он еще должен отличаться вкусовыми качествами. Также и с урожаем. Отделяют десятину после его сбора. И тогда это как в случае с созреванием плодов, то есть после того, как урожай приобрел уже вкусовые качества. 495. Исраэль сравнивают с деревом и урожаем, так же, как и этрог с деревом, сказано о нем. Начаток первых плодов твоей земли приноси в храм Творца Всесильного твоего. И также начаток от стрижки своих овец отдай ему, указывает на Исраэль, о которых сказано, а вы стадо мое. Таким образом, Исраэль сравнивается с урожаем, о котором сказано, святыня Исраэль Творцу, начаток урожая его. И поэтому после сбора его из изгнания отделяют десятину от него, и тогда они называются святыня Творцу. 496. Исраэль называются деревом большим и могучим, и пища для всех содержится в нем. В нем Тора, питание, получаемое наверху от Зайрампина. В нем молитва, питание, получаемое внизу от Нуквы. И даже у ангелов нет иной пищи, кроме получаемой благодаря Исраэлю. Ведь если бы Исраэль не занимались Торой, то не опускалось бы к ним питание ни со стороны Торы, которая сравнивается с деревом, как сказано, дерево жизни, она для держащихся ее, ни со стороны плода рожденного Торой, то есть заповеди.
Видите, как он приводит все эти желания в такой порядок, неживое растительное, животное, говорящее, каждый раз связывает их такой нитью, каждый раз делает для нас такие различные группы объединений, образований таких. Потому что эти группы исправляются одним светом, разом. Неживое растительное животное, говорящее, как единая группа, о которой он говорит, объединяются на всем этом уровне, Дацмах, и тогда свет Юд-Кей-Вав-Кей, который проходит через них, исправляет. Еще виды единства, объединяющиеся, снова свет исправляет их. Пока не будет совершенного кли во всех десяти сферот, неживое растительное животное, говорящее, связанное вместе, свет не может появиться и исправить это.
Да. 497. И Тора сравнивает это также с водой и огнем. Воды не опускались свыше, а солнце, то есть огонь, не опускалось, чтобы способствовать созреванию плодов дерева, иначе как заслугами Израиля. И поэтому сказано об Израиле: «На смоковнице началось созревание плодов». Это выполняющие заповеди, из завязи виноградников источают аромат, когда они приступают к возвращению. И тогда сразу же сказано об Израиле: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди из изгнания». 498. Поэтому в дереве, называемом «древо жизни», то есть Тора, в Зейрампине, в тех, кто занимается Торой, придерживаются того, что сразу же в начале созревания, то есть в начале занятий, необходимо отделять от них десятину, ибо Юд, Хохма, пребывает над ними, и поэтому они отделяют десятину, одну из десяти Юд, и с ее помощью собирается из изгнания нижняя Гей имени Авая, то есть Исраэль, называемые плодами дерева Торы. Дерево, буква Вав, Зерампин, Тора. Однако от остальной части народа берется десятина после собирания их из изгнания. Но о праведниках сказано: «И возьмите себе в первый день плод дерева прекрасного, прекрасного деяниями, которые одержимы и выполняют постигающие Тору и заповеди, у которых отделяют десятину после начала созревания, как и у дерева». Поэтому сказано о них: «В первый день». То есть они не должны ждать наступления часа собирания из изгнания. 499. Растительности свойственно подниматься над любой водой и отделяют десятину от нее в час ее сбора. И также этрогу свойственно вырастать над любой водой. Израиль, подобно этрогу, им тоже свойственно вырастать над водой, ведь со стороны мудрости нет иной воды, кроме Торы. Этрог приравнивается к дереву в трех свойствах. Этрог, соответствующий Малхут, удерживается в двух сторонах, Хесед и Гвура, два свойства. И третье свойство — это сам этрог, имеющий форму сердца, которое охвачено тем, что наверху, как сказано, сердце видит, и это хохма, называемое видение, и охвачено тем, что внизу, даат, знанием, как сказано, сердце знает. Даат — это дерево, внутренняя часть Зейрампина. Тора — это тело Зейрампина, и она — плод этого знания, дат, произрастающий из дат. Глаза — это заповеди, благодаря которым сердце видит. Михаил из Зихрон Якова видит, как один товарищ может способствовать другим товарищам находиться в намерениях на уроке, и особенно во время зор.
אני מרגיש שכל הכלי שלי הוא. זה לא בגלל שהם צריכים אותי ואני צריך אותם. זה פעולות שהן הרבה יותר עמוקות בחוץ מהתמיכה כזאת, כביכול, חיצונה. אלה...
Это действие, которым я пробуждаю себя, чтобы осознать, что все это мое кли. Я иногда думаю о единстве в килим, Но в понимании или без него, я тем самым пробуждаю свет. Если я делаю действия для объединения кли, единый свет, если я не обращаюсь через единый кли к нему, не пробуждаю его, поэтому я должен думать так об общем кли, а не обо мне, и я с ними, и что мы в поручительстве. Поручительство — это на самом деле то маленькое отверстие, через которое мы открываем отверстие для света, вход для света. Арвут, поручительство, это когда ты уже объединен с остальными в форме, которая по своим свойствам подобна свету. Ваше единство и единство света подобны. Да.
Алексей из Казахстана спрашивает: в Зоар говорится об одной нашей общей душе или о каждой отдельно?
Зоар говорит о душе человека, единого, кроме которого ничего нет. Вообще, в действительности, один человек, одна душа, одно творение, малхут, неважно, как это назвать, и то, что представляется нам, будто есть много людей, много желаний, чуждых, разобщенных, простите, это все из-за нашего неправильного восприятия.
Хаим из Нью-Йорка спрашивает: концентрация на внутренней работе во время Зоар последние пару недель были очень серьезными, а сейчас я даже 10 секунд не могу. Что мне делать в такое время?
Стараться держаться этого 15 секунд. Нет другого совета. Пусть старается. Есть такие действительно периоды, особенно для начинающих, когда человек не способен еще работать над собой, у него еще нет такого опыта, не знает, как схитрить и как-то повернуть себя. И тогда пусть начнет с того, что сказано на каком-нибудь участке в Зоре, отрывке Зора. Пусть начинает там что-нибудь помечать, рисовать. Пусть работает с текстом, даже механически. Даже иногда бывает, что человек вообще ни на что не способен, находится в полном отрыве. Либо вообще... либо я могу быть связанным только с тем, что я как-то работаю над текстом. Не знаю, считать буквы. Хоть что-нибудь. Что-нибудь совершенно примитивное, механическое. Там, приводить в порядок подзаголовки, пунктуацию, может быть, менять. Портить текст, потом обратно его приводить в порядок. Неважно, что. Пусть делает. Главное, чтобы он его проходил, читал, и чтобы он знал, что таким образом он запутывает сам себя для того, чтобы читать. Это уже работа. Хорошо? Да.
Амос из Натании спрашивает: то, что я не понимаю, то, что я понимаю части Зоар, это значит, я сделал хорошую подготовку или группа хорошо работала?
Это вообще ни о чем не говорит. Сверху, снизу, пусть сам себе ответит на это как хочет. Он потом поймет, что понимание не зависит от истины. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по учению 10 сферот.